Руслан Галеев. Радио «Хоспис». Маршруты трамваев были неизменными, но никто не знал маршрута истории. Илья Эренбург, люди, годы, жизнь. Часть первая. Дни.
Доброе утро, Вьетнам! Доброе утро, Камбоджа, Непал, Уругвай, Северная Корея, Шотландия, СССР! Как дела, ребята? Нет уже такой страны, СССР? Вообще нет никаких стран? Да какая теперь разница, уважаемые? Вчера не стало СССР и Уругвая, завтра не станет нас с вами. И все, что я могу сказать по этому поводу... Доброе утро! Вы все еще живы? Долбанный вирус еще не заставляет вас харкать кровью? На ваш дом не рухнула бомба, и даже взбесившиеся трифиды не навестили вас в минувший сочельник? Да вы просто неудачники, парни! Весь мир летит под откос на огромном бронепоезде, а вы так и остались на платформе. Сдается мне, лентяи, вы даже билетов еще не прикупили. И знаете, что это значит? Это значит, что у вас еще есть немного времени для классной музыки в компании со стариной Халли. А это же я, братцы. Старина Халли, это я. Такой же ленивый неудачник, как и вы. Все еще живой, все еще несущий ерунду и иногда подключающийся к небесному эфиру качественного саунда. Прямо на волнах Radio Hospice, последнего нормального радио, отправляющегося ко всем чертям цивилизации. Доброе, мать вашу, утро! Пристегните ремни, лодыри! Я провожу вас в последний путь этим прекрасным утром. Сегодня можете называть меня просто доктор Апокалипсис. И для начала я подготовил вам зубодробительную композицию I Feel Good в исполнении незабвенного Джеймса Брауна. Here we go, amigos! Или, как говорят русскоязычные космонавты, поехали!
Он выключил фары, свернул на узкую улочку между стеной и задними дворами покинутого жителями квартала. Верхние особняки за кое-где сохранившимися кирпичными заборами и остатками чугунных оград мертвыми глазами провожали его студебекер. Как ни странно, здесь горели фонари, даже слишком ярко для такого места. Они превращали ночь в монохром дешевых черно-белых комиксов с легким уклоном в желтизну, как на последней странице газеты, слишком долго пролежавшей под батареей. Гипертрофированно четко выделялось все, что попадало в их расходящиеся лучи, а тень обрывалась абсолютом черных провалов. Без всякой надежды на компромисс полутонов. Мелко моросящий дождь практически ничего не менял. Напротив, он играл в той же лиге, добавляя картине типографского шума. Дом русского дворянина и в прошлом французского подданного Анатолия Бекчетова стоял чуть в стороне от остальных особняков. И даже теперь, в общем обветшании и упадке, он умудрялся сохранить некоторый налет аристократичности. Впрочем, фонари не церемонились и с ним, легко выхватывая у ночи отслоившуюся краску, лишенные стекол оконные провалы и провалившуюся крышу. Дом выглядел гордым старцем, умирающим с поднятой головой, нацепив на латанный застиранный мундир все ордена и регалии. В принципе, так оно и было. Глупо, но возвышенно. Стас остановил машину и заглушил мотор. Санта-Моника, вот уже неделю терроризирующая город ледяными порывами, здесь почти не ощущалась за счет сдерживающего монолита стены. И потому ничто не разгоняло застоявшегося запаха бескровного разложения. Запаха, который Стас не перепутал бы ни с чем. Так пахли гниющие тела, лишенные крови и брошенные там, где были опорожнены. Это был запах опустившегося, переставшего следить за собой вампира, упыря Джанки, для которого город стал единственным стимулом существования. Стас не торопился. Он не видел бойцов, оцепивших дом, но знал, что они здесь и следят за его машиной. Знал также, что как минимум один из них напряженно сжимает в руках снайперскую винтовку Мусима. Поэтому Стас не имел права торопиться. Если он хотел остаться в живых сам,